Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич. Христос воскресе.
Добрый день, воистину воскресе.
Алексей Ильич, скажите, ну вот если человек приходит на исповедь, но в то же время, чтобы показаться перед священником хорошим, не все грехи называют. Что это? Как это расценить?
Лукавство всегда само себя и наказывает. Одни называют такие грехи, что, Боже мой, другие скрывают и то, что есть. У каждого лукавство по-своему проявляется. Вот в чем дело. Человек знает, лукавит он или нет. Надо понять, что исповедь принимается Богом, а не священником. И если я хочу получить хоть некое очищение души во время исповеди, после исповеди, в результате исповеди, то я должен, насколько это возможно, насколько возможно это говорить искренне, только о том, что действительно меня мучает, что смущает мою совесть, что действительно я сделал. И не вздумать перечислять без конца, потому что это глупо. Мы никогда во веки веков не перечислим всех своих грехов. Потому что каждую минуту мы живем не так. И не перечислите это. Вот. Но вот, к сожалению, такая тенденция есть. Кстати, в католической церкви там было понятно, там обязан был священник все испытать, узнать. А как? А что? А почему? А знаете, в чем дело? Потому что там совершенно другой взгляд на исповедь. Там это стоял судья. Судья, который должен был вынести приговор. Так, украл, почему украл? По такой причине. А что кому дал? А после этого? Ну, ладно, вот тебе 100 поклонов. А если он что-нибудь другое, а вот тебе 1000 поклонов. Он должен определить меру наказания. Вот. У нас нет этого в православии. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому наша задача, когда стоим на исповедь, то уже здесь перед Богом каяться. Вот здесь попробовать прям посокрушиться немного уже. А к священнику уже вынести только самое-самое основное.
Ну, вот, опять же, в продолжение нашего разговора, вот вы сказали, что священник часто задает уточняющие вопросы. А если он это задает с той целью, чтобы человека либо допустить, либо не допустить до причастия?
Дело вот в чем. Когда человек называет грехи, то уже само уже название этого греха уже о многом говорит. Потому что многие невозможно не допустить человека, когда даже он скажет, что что-то он там, ну, кого-то осудил, кого-то завидовал, да, может быть, не взлюбил кого-то и так далее. Здесь. Вот. То есть есть грехи, когда он скажет, я убивал. Действительно, здесь же придет священнику уже тогда говорить по существу. Вот так. Священник не обязан делать допрос. Он должен сказать свое, так сказать, слово на основании того, что говорит человек. Иногда помочь человеку, который никогда не исповедовался, может, только что приходит, он еще человек, ну, новый, ему, может быть, немножечко помочь. Особенно надо помочь тем людям, которые действительно не знают, говорят, у меня и нет грехов. Они даже не знают, что такое грех. Тут можно понять, нужно помочь, может быть. Но вы же осуждали опять не копаться, а сказать такие обычные вещи. И приходилось обманывать? Ну, да. Ну, вот видите, осуждать приходилось? Ну, да. Да, а лукавить, или еще что-нибудь. Вот, понимаете, а смеяться над человеком, еще что-то. Вот здесь просто помочь, но опять вы видите какие-то общие названия, не копаясь в деталях. И тогда это, конечно, задача священника – помочь человеку увидеть, что он действительно грешен, а не какой-то пришел агнец непорочный, которому и каяться не в чем. Ну, правда, бывают случаи такие, когда люди говорят, что я ни в чем не грешен. Ну, тогда священник говорит, ну, если вы не грешны, тогда вам не нужно, и исповедь можете идти спокойно, никакое разрешение вам не надо от грехов, и причащаться вам не нужно, вы уже святой. Так что и причащаться вам уже нельзя, не нужно, нельзя. Может быть, здесь человек задумается.
Понятно. У нас звонок сорвался из Воронежа, но вот вопрос был такой. Что такое апокрифы и откуда они взялись?
Ну, под апокрифами, разумеется, те сочинения, я бы сказал, древних авторов, это первых еще столетий, которые написаны были людьми, выдававшими эти свои сочинения за писания каких-то очень известных людей в церкви. Например, «Апокалипсис апостола Петра». А он такого никогда не писал. «Евангелие от Фомы». То есть, когда люди для того, чтобы их писания стали авторитетными в церкви, они выдавали эти свои сочинения за сочинения, например, апостолов или также святых каких-то отцов. Вот такие книги, подложные фактически, да, называются апокрифами. Поэтому церкви пришлось, я вам скажу, не очень просто в первые века для того, чтобы отсеять вот плевелы от пшеницы. И поэтому только в конце где-то второго века уже окончательно сформировался то, что называется канон. Вот то, что эти Евангелия. Только четыре Евангелия были окончательно обозначены как Евангелия действительных апостолов, действительных евангелистов. Также и послания апостольских.
Следующий вопрос относительно Евангелия. От Марка, глава 7. Где повествуется о изгнании беса из дочери язычницы. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. Как понять эти слова?
Да, замечательный эпизод. Эпизод, который научает очень многих людей, научает именно пониманию сути христианства. Подумайте, ведь на такие слова можно как оскорбиться? Как оскорбиться можно? Сравнить ее с псами. И посмотрите, какое смирение. Какое смирение. Это просто поразительно. Когда читаешь эти слова, то изумляешься. И сам Господь действительно оценил это. Так, и показал, что значит оценил. Он-то видел, он показал. Вот пример. Пример того состояния, с которым мы бы должны были обращаться к Господу в своих молитвах. Мы действительно псы. Хуже только.
То есть это хуже. Пример смирения получается?
Пример смирения, да. Смирение, да, действительно настоящего смирения. Ведь она смирилась перед лицом вот этой даже необходимости пусть. Пусть это в какой-то степени вынуждено, потому что она беспокоилась свою дочь и страдала. Но, тем не менее, далеко не каждый на это пойдет. Я думаю, что многие современные женщины фыркнули так, что только держись. Вот так. Это я-то пес. Да. Еще как бы обругали. Вот так. И он. Действительно, эта женщина просто замечательный пример показывает. Действительно, можно только прям позавидовать действительно ее вере. И видно, отсюда можно заключить даже, что дерево узнается по плодам. И отсюда можно заключить. Значит, эта женщина действительно уже, если хотите, она была к этому подготовлена своим образом жизни. Видимо, эта женщина была очень порядочной женщиной, порядочной, чистой, потому что именно вот эта чистота и дала возможность ей смириться и принять эти слова Христа. Не оскорбиться, а принять и согласиться с этим. Вообще, это образ женщины, который заслуживает, я бы сказал, ну просто особого внимания, благовения и уважения.
У нас новый звонок. Пушкин на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Слушаем вас.
А как же? А Алексей Ильич еще говорит.
Слушаем вас, говорите. Мы вас
тогда
слушаем.
Пожалуйста. Пожалуйста. Я молчу и слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот Евангелие от Иоанна, глава 9. Спросили за слепорожденного, что Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Иисус ответил, что не согрешил ни он, ни родители его, но для того, чтобы на нем были явлены дела Божии. Но у меня вопрос вот в чем. В самом вопросе, кто... Он или родители? Он. Ученики допускают, что он может согрешить. Он младенец? Когда? И Иисус же опять отвечает, не он и не родители, опять он. А когда? Младенцем он не согрешит. Вот Робби не согрешит. Реинкарнацию христианства не признает. Вот ответьте, пожалуйста. Спасибо большое.
Кстати, актуальный вопрос.
Да.
Почему?
Дело вот в чем. Сегодня... Дело вот в чем. Что действительно в иудейской среде было развито такое мнение о том, что когда рождаются, ну, допустим, вот дети с такими болезнями, с различными болезнями, то причина заключается или в том, что родители совершили какие-то тяжелые грехи, и за их грехи ребенок несет соответствующее наказание, то есть Бог дает наказание ребенку. Или же было и такое мнение у некоторых, и такое мнение, которое совершенно не разделялось ни прямо иудейской религией, ни тем более христианством, да, что будто бы уже тот, кто должен родиться, его душа была уже в душе родителей, и она согрешала или вместе с ними, или сама по себе. То есть речь шла о вере в предсуществовании душ. Такое было верование. Ну, мало ли каких верований. У нас сколько суеверий? У нас сейчас даже сколько суеверий? Да миллион. Их не перечислишь, сколько этих суеверий. Так и в иудейской среде то же самое были эти ложные верования. Ложные в чем? Ну, если говорить сначала о главном, никакого предсуществования душ нет. Это ложное учение, которое было, кстати, которое нет никаких оснований в христианском учении, и которое было осуждено потом даже на Пятом Вселенском соборе, когда осуждали ересь под названием оригенизм. Ибо Ориген считал, что человек был создан Богом не человек, а чистые умы, то есть духовные сущности, которые лишь там, в предсуществовании, согрешили и посылались соответствующие тела. Вот. Это заблуждение. Это было осуждено. Вот. В отношении же родителей теперь, в отношении родителей, что вопрос о том, за грехи родителей наказывается ребенок. Опять с христианской точки зрения совсем не так. Если родители пьют или наркотики употребляют, ребенок рождается больным. Это что, он наказывается? Нет, никто не наказывает. А надо понять простую вещь, что здесь действует естественный закон жизни, который присутствует во всех тварях земных. И в животных, и в птицах, и в рыбах, и в человеках. Да. Больное порождает больное. Родители, будьте осторожны. Не Бог наказывает пьяницу за то, что у него цирроз печени. Так и здесь. Не Бог наказывает ребенка за грехи родителей. А ребенок рождается с этими болезнями в силу действительно того, когда родители там что-то совершают, ну, негодное или преступное. Поэтому и в Библии даже написано, что такие люди до третьего, до четвертого рода, ну, там употребляют слово, наказывает Бог. Это естественно, оказывается, выражается. Так вот, это выражается, то есть я говорю, вот это болезненное проявление в детях, Мы вот такие телесные, это мы видим. Сразу на это обращаем внимание. Сразу же говорим, как же это такое. И не говорим о другом, куда более серьезном. О духовных болезнях, которыми родители награждают своих детей. Оказывается, в высшей степени опасно родителям вести нравственно и духовно ненормальный образ жизни, ибо это является одной из причин, что дети могут родиться зараженными страстями. От зараженного рождается зараженный. И вот на телесные вещи мы смотрим, да, нельзя пить, нельзя наркотики употреблять, а сами ненавидим, завидуем, лжем, лукавим и так далее, на это не обращаем внимания. Надо понять, что наследственность формируется не только чисто биологическое, то есть соматическое, телесное, но формируется и духовное. Вот, оказывается, какое дело. Поэтому как важно, чтобы те, которые вступают в брак, которые будут иметь детей, как они наблюдали за собою, чтобы не дать возможности родить тех детей, которые будут заражены всякими отвратительными вещами. Надо наблюдать за собой. Вот так. Итак, теперь вопрос. Ну да, рождаются же дети с этими, вот уже, инвалидами, больными, рождаются. И как же быть? Где же справедливость? Справедливость? Несправедливости мы должны говорить. Мы должны говорить о другой категории. Еще раз повторяю. Это закономерное явление, что он рождается таким. Но это совсем не значит, что этот ребенок, который рождается от родителей, и по вине родителей рождается больным в том или ином отношении, да, что этим самым он имеет меньше оснований или условий, или возможностей для спасения. Надо запомнить одну христианскую истину. Все до единого человека в мире, вот сейчас 7 миллиардов, так? Все до единого, с христианской точки зрения, имеет совершенно одинаковые возможности для спасения. Ибо если было бы не так, то тогда какой же Бог любовь? Все до единого имеют одинаковые возможности для спасения. А уже как проявит их каждый, как осуществит эти возможности? Да, помните в Патерике какой интересный случай? Две девочки остались сиротами, и получилось так, что одна потом девочка была помещена в монастырь, а другая – в публичный дом. И подальше описывается. Они там уже достигли там возраста, все, скончались. И было видение вот, одному святому человеку. Поразительное видение. Что же оказалось? Девочка, которая провела всю жизнь в монастыре, девственница и монахиня пошла в преисподнюю. А та, которая была в публичном доме, грешница, мирянка, оказалась, была принята в небесных обителях. Замечательная история повествуется в Патерике. В чем причина? А в том, я монахиня, я девственница, и гордыня, как по выражению Макария Великого, как медная стена между человеком и Богом, не дала ей возможности спасения. Та бедная сознавала, я окаянная, я вообще ничего не достойна. Мне только одна погибель, и больше ничего. Господи, прости меня. И вот это покаяние и смирение сделало ее достойным Царствия Божия. Видите как? А так можно, знаете ли, подумать, что ребенок рождается вот от плохих родителей, значит, все, какой Бог несправедлив. а другой от святых родителей. Ничего подобного. Бог всех любит одинаково, как солнце одинаково светит на всех, и на злых, и на добрых. Так и все люди имеют равные возможности для спасения. Вот так. Так что не беспокойтесь. И никакого предсуществования душ этим совсем не утверждается. Ничего подобного в этом нет.
Ну вот Иван из Москвы задает такой вопрос. Если Бог всеведущий, сценарий жизни каждого человека известен, зачем же тогда человеку Бог дает свободу действий?
Еще раз, не понял.
Если Бог всеведущ, и сценарий жизни каждого человека предопределен и известен, зачем же тогда Бог дает человеку свободу действий?
Нельзя смешивать с этим разные вещи. Свободу действий и свободу воли. Свобода воли у каждого человека полностью присутствует. Свобода действий, ой, как ограничена. Мы все ограничены друг другом. Я кого-то ненавижу, хотел бы его убить. Да вот не получается. А другого напротив, кажется, раз и нет его. Потому что это разные совершенно вещи. Вот. А относительно предведения Божия нужно сказать, да, конечно. И если мы уверены, что Бог есть любовь, если мы в это верим, и если мы верим в то, что Бог творил человека для вечной блаженной жизни, то, следовательно, он, видя, кто как осуществит свою свободу, кто здесь на земле осуществит ее в сторону добра, кто здесь на земле осуществит свою сторону зла, то он же изначально это видел, вот в самом начале, когда еще творил Адама и Еву. Творил. Для чего? Для погибели? Нет, говорим, Бог благ и только благое творит. Если это так, следовательно, мы можем сделать и соответствующие выводы. Бог зла не творит. Вот. А человек, погибель отправить человека, это действительно было бы злом. Вот так. Так что предведение Божие совсем не предопределяет человека к злу, не предопределяет его к погибели. А просто каждый человек только проходит через разные, сказать, степени искушения, разные препятствия, разные преграды на пути достижения Царства Божия. Разные. Как выражают святые отцы, как Григорий Богослов, например, выражается, или Амвросий Медиаланский, например, выражается, что муки будут человеческие, будут, чтобы избежать, огненные будут искушения у человека, огненные. Но эти огненные искушения даны для того, чтобы человека избавить только от вечного мучения. Как и апостол Павел пишет, что дело каждого испытывается. И те, которые строили из золота и прочих материалов, входят, спасаются как сыны. А те, которые из сена и соломы, то есть поступали зло, нарушали совесть, вот, творили беззаконие, их дело какое? Сено и солома. Все оно погибнет, все сгорит это. Но сам спасется, но как бы из огня. Представьте, какая разница в спасении людей будет. Одни в нищем состоянии, другие как цари. Разница, оказывается, будет. Поэтому предведение Божие, видите, чего касается? Не гибели или спасения, а различной степени того блага, которое получит человек в зависимости от своей жизни.
Следующий вопрос. В Евангелии от Марка, 8 глава, сказано следующее. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, здесь достаточно, по-моему, очевидные вещи. И часто мы мыслим или тоже по-человечески. Ну, вот часто сей вопрос: а почему люди страдают? Как же это такое? Где же любовь Божия, если люди страдают? Мыслим что? По-человечески. Потому что мы мыслим о чем? Не о смысле человеческой жизни, который осуществляется где? В вечной жизни. Если есть вечная жизнь, то мы не знаем, что более полезно для того или другого человека. Мы буквально не знаем, что ему нужно перенести. Страдание не есть наказание Божие. Страдание не есть рок. Вот. А страдание является просто необходимым условием, так сказать, операцией своего рода, лекарствами, при которых человек может достичь вечной блаженной жизни. Так вот и здесь Петр говорил по-человечески: зачем, Господи, тебе? Он не видел и не понимал, насколько необходимы эти страдания Христа. И Христос назвал даже сатаной. Вот как, еще бы. А все что было? Жалость человеческая. Как же, Господи, да не будет с тобой этого. Вы слышите? Он не видел и не знал того, ради чего пришел Христос. И поэтому начал проявлять: да не будет с тобой этого. Отойди от меня, сатана. Но это касается, вот этот вот эпизод, он, еще раз повторяю, я обращаю внимание, он касается и всех наших вот этих жизненных обстоятельств. Мы часто эти скорби рассматриваем. Ах, почему страдает тот? Ах, почему невиновный человек пострадал? Почему болеет и так далее? Почему забываем о чем? О вечной жизни. Что это необходимые условия, а не просто так случайность какая-то.
Ну вот в продолжении сказано: «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти за мною, отвергни себя, и возьми крест свой, следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот сбережет ее“». Как можно сберечь душу, потеряв ее?
Да, ну здесь просто, вы знаете, под душой просто разумеется жизнь. Жизнь какая? Земная. Вот что подразумевается. Не душа, как мы говорим, что спасение души или погибель души, да, подразумевается просто жизнь в данном случае.
Ну, образно говоря, 300
жизнь,
душ.
Да, кто свою жизнь потерял хотя бы ради меня Евангелия, как мученики, или те, которые, например, идут на подвиг ради других людей. Посмотрите на войне, как часто это бывает. Это действительно просто человек жертвует собою, вот, то потеряет свою душу, то есть жизнь ради правды, ради Христа, как мученики, те спасут ее.
Но уже напротив, жизнь вечная.
Да, он будет в жизни вечной. И наоборот, конечно, и наоборот.
Понятно. У нас новый звонок. Балашиха на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Вот такой вопрос. Вот я много читала, много пишется о том, что женщине в дни месячных нежелательно ходить в храм, ставить свечи, прикладываться к иконам, и лучше стоять где-то в притворе. Вот. А когда привозили поезд Богородицы, и батюшка Ефрем был удивлен как бы тем, что у нас такие правила. Он говорил, что к чаше, да, нежелательно подходить, а все остальное это можно, это же, ну, как бы... Вот хотелось бы уточнить, может быть, какие-то изменения уже есть в правилах, или все же нужно придерживаться наших местных вот, как говорится, писаний?
Общий принцип такой, независимо от того, касается ли это женщин, или касается мужчин, или касается еще каких-то обстоятельств жизненных, общий принцип таков. Когда мы относимся, предстоим перед чем-то, какой-то святыней, первое и главное необходимое условие с нашей стороны – благоговение. В чем выражается это благоговение? В частности, даже в нашей одежде, ну, в пляжном костюме можно идти в церковь? А почему нельзя? Одет? Одет. А почему-то говорю, нет. Или в рабочей одежде, только что занимался каким грязным делом и весь, и пойти в храм. Да ладно, в храм. Пойти на прием куда-нибудь, на торжественный, на праздник. Нет. А в чем дело? Почему? Разве это грязная одежда не одежда? Разве пляжный костюм не костюм? В чем дело? Очень важно, что общий принцип – это соблюдение благоговения. Там, где нет благоговения, там, скажу даже так, там нет общей религии. Если я не благоговею перед лицом Божьим, не благоговею перед лицом святынь, то во мне, значит, и веры-то, наверное, никакой нет. Вот откуда это вышло, вот эта идея. А вот ее уже практическое осуществление этой идеи. Тут уже, знаете, можно по-разному, кто как рассуждает. Кто как рассуждает. Если вы хотите мое мнение, например, я могу только сказать свое мнение. Я считаю, что женщина не в притворе должна, а это не важно, ходить в храм. Потому что это значит, не молиться, что ли? Значит, дома сидеть? Или что такое-то в притворе храма? Где-то есть, где-то его и нет. Да и вообще не в этом дело. А вот ходить в храм, конечно, совершать молитвы, конечно. А вот прикладываться к святыне, может быть, и стоит воздержаться. Может, лучше воздержаться. Я думаю, что та женщина, которая воздержится и не приложится к поясу Богородицы, из благоговения к этому поясу, она получит в 100, в 1000 раз больше, чем если подойдет и чмокнет. Простите мне, что я так выражаюсь. Что приобщение святыни совершает не через то, что я приложусь своими губами или своими пальцами, как вы помните, далеко не все могли даже. Разве в этом состоит? Разве это что, электрическая энергия какая-то, что ли, или другая энергия, что надо обязательно прикоснуться? Еще раз повторяю, та, которая из благоговения не подойдет и не поцелует эту икону или пояс, или любую другую святыню, понимаю, что сейчас ну, не то состояние, не то мое состояние, да, в 1000 раз больше получит, нежели то, что подойдет, и обязательно надо приложиться. Какой-то, понимаете, это что такое? Почему обязательно надо физически приложиться? Всему свое время, свое место, и надо это понимать. Вот так. Я скажу, избави Бог без благоговения прикладываться. А имея благоговение, тут можно и по-разному отнестись. И я полагаю лично, поскольку меня спрашиваете, я говорю, что блаженнее, если женщина будет и молиться, и приходить в храм, а пока не прикладываться к святыням. Я так думаю. Помоги Бог.
Угу. Ну, вот еще вопрос от нашей телезрительницы. В жизни вечной какое будет общение с Богом? Соборное или личное?
Ой, я, конечно, там был. И вы знаете, я был и в раю, и в аду, и даже написал книгу «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души». Но там чего-то вот этого, как-то этот вопрос я там не расспросил никого из святых. Какое там будет общение? Но я слышал
может,
такое.
Может, преподобная Феодора что сказала?
Здесь, на земле, что мы, оказываемся, являемся телом Христовым. То есть организм, надо же понимать, под телом, не разуметь же голову, ноги, руки. Правда же? Живот, грудь. организм, живой организм. Вот кем мы будем. В едином организме. Как, знаете, хорошая семья. Они как одно организм. Хотя и кажутся разные, но они одно. Так и там тоже будем. Мы ими будем этим единым организмом духовным. Вот так. А не горохом, рассыпанным по цветочкам и деревьям и Царствию Божию. Вот так.
Следующий вопрос. В Евангелии от Марка, в 10 главе, сказаны такие слова. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Как понимать слова «ради меня и Евангелия»?
Речь идет здесь о следующем. Мы уже говорили сегодня о том, что первая и главная заповедь о любви к Богу, и вторая заповедь, может, ответим, да?
Нет,
или нет?
Нет, слушаем
да,
вас.
Да. И вторая заповедь о любви к ближнему. Так вот. Когда мы касаемся этих слов, то речь идет о тех людях, я бы сказал, даже особых людях, да, которые настолько исполнены искреннего желания исполнить заповеди Божии, очистить хотя бы несколько душу свою, настолько исполнены, что они готовы расстаться со всеми земными благами. Ведь когда говорится отец, мать, жена, дети, это что такое? Это то, что подразумевается земное благо. Вот в чем дело. Как земное. То есть человек готов ради этого оставить все. Все земное благо ради приобретения вот той драгоценной жемчужины, о котором говорит Господь. Вот, да, но... Что пишет апостол Павел, который, я бы сказал, очень хороший комментарий к этим словам. Он пишет: «Тот, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного». Слышите, оказывается, здесь вопрос-то очень непростой. Да, если у тебя есть такое желание, есть такое искреннее стремление, смотри, чтобы ты не мог не причинить страданий, и, может быть, даже очень тяжелых страданий, тем, о ком ты обязан заботиться. Слышите, апостол Павел пишет, что тот отрекся от веры и хуже неверного. Посмотрите, например, преподобного Сергия. Он очень хотел уйти. Но родители попросили его: «Упокой нас, и потом, пожалуйста». Он так и сделал. Вот. Почему? Потому что родители нуждались в нем. И напротив, видим другие случаи. Напротив, другие случаи, когда в этом не было необходимости, когда все могли существовать и без него. Но он отрекался от чего? От земного блага. Вот от чего отрекался. Но не в том смысле сделал, что вот мне будет, я стремлюсь к Богу, а вы тут как хотите, живите. Это будет преступление и тяжелый грех. Вот это очень важно понимать. Вот что такое оставит отца, мать, жену, детей и так далее. Вот, оказывается, какое дело. Оставит не в смысле бросит их на произвол судьбы. Нет. Нет. Он оставит, они обеспечены, ни в чем не нуждаются. А он себя лишает того блага, да, которое, земного блага, которое он находил в этом кругу. Себя, а не их. А то иначе, вот, был случай такой, обращались, когда мать больная, а она: «Я хочу в монастырь». Я говорю: «Ну, уйдете в монастырь, значит вы совершите страшные преступления». как это вы бросите мать? А Господь поможет. Я говорю, извините, вы обязаны помочь. И нечего на Бога валить. Вот это очень важно понять. Вот эту вот мысль. Себя лишает он, а не людей бросает свою семью на произвол семьи. Угу. Тогда все становится ясным.
На Бога надейся, а сам не плашай.
Да. Вот так.
Алексей Ильич, ну что ж, время нашей программы уже подходит к концу. И задаю последний вопрос, коль мы встречаемся с вами еще в пасхальное время. Воскресение Христово. Какие основания есть для веры, что Христос действительно воскрес? Что об этом сказано в Евангелии?
Да, спасибо. Очень хороший вопрос. И он приобретает особую насущность в наше время. Потому что сейчас на Западе, я вам скажу, творится Бог знает что. Сейчас идет, вы знаете, настоящее гонение на христианство. Это я просто говорю. Настоящее гонение. Вот за прошлый год, например, в Германии только осквернено более 1000 христианских храмов и святынь. В том числе и православные, и католические. Неважно, в общем, христианских. Это идет причем по всему миру. Но особенно поражает это Европа и Америка. Где прямо идет борьба. Убирают это, кресты, убрать кресты. Не читать Библию, не держать, не упоминать Иисуса Христа и так далее. Вы знаете, идет прям, наступила опять эра, я бы сказал, наступает эра первых столетий возникновения христианства. Причем это очень серьезно. Это очень-очень серьезный момент. И это одно внешнее, внутреннее. Идет потрясающее искажение основ христианской веры. Отрицается буквально непорочное зачатие Христа и его непорочное рождение Христа. Отрицается божественность Христа. Отрицается страдание Христа. Отрицается его смерть как таковая. Отрицается его воскресение. То есть основополагающие догматы отрицаются. Идет борьба, вы слышите, против христианства. Откуда? С чего? Ну, это вопрос другой. А вот это очень-очень важный момент. И так возникает вопрос. Ну, а какие действительно основания у нас считать, что Христос воскрес? Можно, конечно, просто верить. В религии очень много положений, которые не могут иметь формальных доказательств. Ну, например, что Бог является Святой Троицей. Попробуйте вы доказывать это. Ну, это просто это немыслимые вещи. Но в данном случае есть и прямые основания, по которым мы можем говорить, да, это исторический факт. Какие же эти основания? Если мы обратимся к исторической науке, то мы увидим, какие там предъявляются и имеют место критерии для признания того или иного описываемого события. Какие критерии? Критерии, когда мы видим свидетельства очевидцев. Если есть свидетельства очевидцев, то мы считаем, да, ну, значит, Наполеон был действительно. Говорят, что был. Видели. Хотя, вы знаете, пожалуйста, есть книга даже, в которой написано, что Наполеона Бонапарта никогда не было. Это ответ на мифологическую гипотезу происхождения христианства. Бисмарка не было, Лютера не было. Писали уже, знаете, вот такие вещи – специально, потому что когда вопрос ставится о бытии, о реальном существовании кого-то, то как решается вопрос в исторической науке, еще раз повторяю, нужны свидетельства очевидцев. Так вот, если мы с этой точки зрения, с точки зрения критериев, еще раз говорю, исторической науки, подойдем к вопросу воскресения Христа, то здесь мы находим, смотрите, какие свидетельства. Мы говорим, у нас Новый Завет. Извините, это мы объединили все в одной книге. На самом деле, об этом говорит Матфей, об этом говорит Марк, об этом говорит Лука, об этом говорит Иоанн Богослов. Причем еще как? Посмотрите, описывают даже какие случаи при этом происходящие. Об этом другие апостолы. А посмотрите, ученики апостолов, как передают эти так называемые мужи апостольских, учеников апостолов, ну, принято называть мужами, мужами апостольскими. А они передают то же самое свидетельство апостолов. Причем, посмотрите, как пишут, если Христос не воскрес, тщетно, бесполезно, бессмысленно вера даже наша, как пишет, например, апостол Павел. Это такие сильные выражения. Столько свидетелей. Это первое. Второе. Какие свидетели? Ведь за веру во Христа, воскресшего, пострадавшего и воскресшего, люди, причем не кто-нибудь, не единицы, а сотни, тысячи, миллионы людей шли на пытки, страдания и смерть, но не отрекались. Найдите-ка, попробуйте в истории вообще человечества такое потрясающее количество мучеников, которое было бы сопоставимо с мучениками христианскими. Вот возьмите историю, историки, прошу вас, сопоставьте, найдите такое количество мучеников за веру. Такого не найдете. Так вот, с точки зрения, еще раз повторяю, четкого критерия исторической науки, доказательства воскресения Христа бесспорны и абсолютны. И нет никаких оснований для сомнений в этом чрезвычайном, вот я бы сказал, уникальном. И верит или не верит, жалко, кто не верит, но кто верит, слава Богу, и спасительном факте для всего человечества. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Ну что ж, Алексей Ильич, время нашей программы подходит к концу. И в завершение, что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям?
Чтобы я пожелал? Я пожелал, чтобы Христос воскресе постоянно звучало в наших сердцах. И звучало только не так, как констатация факта просто исторического, о котором только сейчас мы говорили, но и с пониманием того, что когда мы говорим «Христос воскресе», то это значит не что иное, как вера, как желание, как надежда на то, что действительно Христос воскреснет в душах наших. Ощутим мы это величайшее благо, которое человек может получить уже сейчас, здесь, на земле. То есть увидеть Царство Божие, пришедшее в силе, благодаря именно тому, что Христос воскрес.
Сердечно вас благодарю за эту встречу. Позвольте поздравить вас с праздником Пасхи и подарить в этот пасхальный красный букет.
О, Боже мой!
Да. Да, и благодарю. Закончить нашу программу еще раз пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо, Господи! О, это прям букет чудо! Спасибо большое!
Всего вам доброго!
Замечательно,
да.